что такое дни творения, это еще больше тайна. Если райский день – это не наш день, тем более дни творения – это еще больше тайна. И еврейское слово «йом» – «день» – может означать в Библии как одно мгновение, меньше секунды, как 5 минут, как 24 часа и как вообще неопределенный промежуток времени. Совершенно неопределенный промежуток времени. Отец Даниил совершенно прав, когда говорит, что многие святые отцы настаивали на том, что дни творения – это наши обычные дни, 24 часа. Но есть святые отцы, которые на этом не настаивали. Они говорили, что это вообще тайна. Мы не можем с райскими днями определиться, что нам говорить о днях творения. Поэтому этот вопрос, он остается таким открытым вопросом для изучения, для исследования. А мне, как религиозному человеку, с детства религиозному, приятнее осознавать, что мир сотворен вот в 6 обычных дней. Ну, это как-то укрепляет мою веру. Для людей с другими представлениями о жизни легче представлять, что вот Бог сотворил мир за какие-то огромные промежутки времени и так далее. А кто-то, может быть, считает, что вообще эти дни были очень короткие, это 7 мгновений, как иудеи говорят, мир вообще сотворен 10 речениями Бога, то есть 10 выражениями воли Бога. Там вообще временное не имеет значения, сразу все было сотворено. Они даже говорят, вот в первый день все было сотворено, потом как бы все раскрывалось. Так что эта тайна, она остается тайной в любом случае. Итак, Господь говорит, что мир, который Он создает, в частности о свете говорится, что он хорош. Вот Божье творение, все Божье творение, оно весьма хорошо. Библия меняет отношение к материи. В Пятикнижии Моисея дает совсем другое отношение к материи. Во многих религиях есть брезгливое отношение к телу, к материи, к любым формам материальной жизни. Люди считают, что их тело, оно нечисто, у них есть представление о нечистоте по поводу разных сортов пищи и так далее, и так далее. В Библии этого нету. В Библии говорится о целесообразности, что для человека полезно, что нет. Когда в Библии даются запретительные мицвот, заповеди, это дается для того, чтобы человек стал святым. Святой в библейском понимании – это отделенный, выделенный, тот, который не соприкасается. То есть тот, который выделяется из хаоса мира после грехопадения, который оказывается таким автономно самостоятельным. То есть в понимании Торы святость – это не в том смысле, что человек накачался нетварными божественными энергиями, благодатью и стал светиться. Это человек, который как раз он очертил для себя представление о правильной иерархии. Что он может делать, а что не может. То есть святой – это живущий по закону Бога. Потому что закон показывает, что можно делать, что делать нельзя. Прямо скажу, в Евангелии представление о святости другое, чем в законе. В Евангелии святость осуществляется не исполнением заповедей Бога, самим человеком, а вхождением верующего человека в праведность Христову. Это принципиально разные вещи. Дело в том, что в христианстве слово стало плотью. А что такое слово? Слово – это Тора, это закон Бога. Сказано, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Об этом все вспоминали. Можно этот текст понять так. Тора стала плотью и обитала с нами полной благодати истины. Христос – это и есть воплощенный закон. Он исполнил весь закон от начала до конца. Он даже исполнил жертвенный закон на себе. Вот этих овечек приносили в жертву, он сам стал агнцем Божьим. Он исполнил весь уголовный закон на себе. Все наказание мира взял на себя. Сказано, ранами его мы исцелились. Он исполнил весь нравственный закон от начала до конца. Апостол Петр говорит, он оставил нам пример, чтобы мы шли по его стопам. Он действительно слово Божие о законе, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. Почему полной благодати истины? Потому что он исполнил закон для тебя и для меня, брат и сестра. Видя нашу неспособность исполнить все божественные заповеди, он исполнил закон за нас с вами. Я вам как-то рассказывал, у нас есть новые люди, повторюсь, как я однажды общался с одним иудеем. Я ему говорю, а как же вы избавляетесь от грехов? Он говорит, ну как, мы стараемся вообще не грешить. Иудеи же сосчитали все заповеди Пятикнижия Моисея и установили, что есть 613 мицвот, 613 законов, заповедей. Я его спрашиваю, ну скажи честно, что ты все 613 заповедей исполняешь? Вот честно скажи. Он так задумался, говорит, ну там к храму имеют отношение многие заповеди. У нас сейчас храма нету, у нас сейчас 200 с чем-то мицвот. Я говорю, ну что ты вот строго все эти 200 с чем-то мицвот исполняешь, а там же не сказано, кто не будет исполнять все, тот будет проклят, отлучен от народа, все погибнет. Я говорю, вот честно скажу, как человек, ты что, все это исполняешь? Он говорит, ну, конечно, нет, не получается все исполнять. Я говорю, а на что тогда ты надеешься в деле спасения? Если ты нарушитель закона, ты беззаконник, ты грешник, а за грех смерть. На что ты надеешься? Он говорит, у нас такой праздник есть, Йом-Кипур, судный день. Мы берем петуха, лапки ему надрезаем и быстро-быстро крутим над головой. Я говорю, зачем? Он говорит, ну что вот грехи, кого крылья там прилипли. Я говорю, ты что, в это веришь? Он говорит, да не очень как-то, ну а что-то надо делать. Ну, они петухом спасаются-то. Они его не просто крутят, они потом привязывают его к дереву. И вот когда проезжаешь после этого дня рядом с еврейскими кварталами, там такая вонь стоит. Они же дохнут, эти птицы, и они разлагаются, а евреи думают, что это у грехи разлагаются. Вы поймите, братья и сестры, истинная религия есть только та, которая может предложить Богу истинную жертву умилостивления. Нам не надо крутить петухом над головой или автоматом Калашниковым, как мусульмане. Мы спасаемся жертвой Сына Божьего, самой совершенной жертвой. Истинная религия – это та, которая может предложить самую истинную жертву милостивления. Как апостол Павел говорит, вы куплены дорогою ценою, ценою крови Сына Божия, не делайтесь поэтому рабами человека. То есть человеческих предубеждений, фантазий человеческих в том числе. И мы читаем далее. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды». И отделяет она воду от воды, и стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. Здесь говорится об образовании атмосферного слоя. Небо называется твердью. Чтобы люди понять, что небо – это действительно твердь, им надо было, по крайней мере, слетать в космос. Дело в том, что вот эти верхние слои атмосферы, они настолько плотные, что когда кометы проникают в эту плотную атмосферу, они сгорают от трения об эту небесную твердь. Можно сказать, что Библия – это первая книга, которая установила невероятную плотность верхних слоев атмосферы. Если с Земли смотреть на небо, мы думаем, ну что, это воздух, воздух. Древние люди вообще считали, что можно, средневековые люди считали, что можно на воздушном шаре улететь на Луну. будешь подниматься выше, выше и улетишь. Они вообще думали, что везде воздух, так, спокойно, все. А в Библии сказано, это первая книга, которая очень серьезно говорит о том, что небо это твердь, и небо действительно как панцирь, не пропускает ничего. Вот эти летящие кометы, они сгорают почти полностью, если только по воле Бога какие-то падают на землю. Вот эти слои атмосферы спасают нас от прямых солнечных лучей, которые радиоактивны. Они преломляются, эти лучи, об верхние слои атмосферы, и создается ощущение, что небо голубое. Хотя там цвет несколько другой. Это именно из-за преломления вот этих лучей, которые, попадая в толстые слои атмосферы, они преломляются, как бы расщепляются там. И мы видим игру света на небесах.